Радио «Русский мир» представляет. Они копили эти знания годами, оттачивали мастерство на практике. Великие ученые, мастера русского слова специально для вас выбрали только лучшее. Золотые лекции русского мира.
Предлагаем вашему вниманию курс лекций выдающегося филолога Николая Ивановича Либана «Литература 1-3 XIX века». Читает цикл филолог Вера Львовна Харламова-Либан.
Михаил Юрьевич Лермонтов, лирика. Михаил Лермонтов занял особое место в истории русской литературы. Он выступил как самостоятельная, самодостаточная творческая личность. Соседствуя с Пушкиным, он, тем не менее, не может быть отнесен к так называемой пушкинской плеяде – Баратынский, Вяземский, Дельвик, Кюхельбекер. В отдельных случаях поэт продолжает идеи Пушкина, но чаще – он выдвигает свои собственные, свойственные 40-м годам XIX века. И то вечное, что открыл Лермонтов, могло быть написано именно и только в это время. То есть это вечное, временное. Вечное, но порождено только своим временем. Из всех сердец лирически настроенных только его сердце и ранее, и сильнее других отозвалось на брожение нравственных понятий и чувств, каким была полна его эпоха. Периодизация творчества Лермонтова очень трудна. Его ранние произведения, а у него все ранние, поздние не успел написать, выступают как завершенные шедевры, свидетельствующие о большом мастерстве художника, а рядом детские школьные упражнения. Произведения с 1837 по 1841 год можно отнести к шедеврам. Смерть Пушкина в 1837 году потрясла всю Россию. Прямым откликом на это трагическое событие явилось стихотворение «Смерть поэта», строки, полные негодования к гонителям и убийцам Пушкина и глубокой любви автора к России. В это время Лермонтов был тяжело болен и даже не смог проститься с умершим Пушкиным. Светская сплетня, шумевшая вокруг памяти поэта, возмущала, поднимала негодование Лермонтова. В порыве этого возмущения он и написал последние 16 строк стихотворения, за которые был выслан из Петербурга в Драгунский полк. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой, стоящей у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь». Это очень важный период в творчестве поэта. С него начинается углубленная работа Лермонтова над поэтическими опусами. Исчезает манера откликнуться на каждое событие стишком. Меняется отношение к слову. Оно несет большой и глубокий смысл. Само стихотворение приобретает смысл, далеко выходящий за пределы рассказа о событии. Поэтический мир художника стал большим и очень серьезным. Он весь проникнут психоанализом. Все заставляет думать, размышлять. Дума делается любимой формой поэтического выражения художника. Именно в это время созданы такие противоположные по своему характеру произведения, как драма «Маскарад» и песня про купца Калашникова. Лермонтов весь в самых разнородных исканиях звучания, формы, содержания, идей. Именно тогда он обращается к историческому материалу. Россия, опаленная революциями Европы, пережившая Отечественную войну 1812 года, обращаясь к личности Наполеона, вызвавшей у поэта так много мыслей. Сравните дневник Печорина и дневник Наполеона. Переводы Лермонтова делаются почти оригиналами «Воздушный корабль». Этот материал дает возможность выделить целый период творчества писателя, где историческая проблематика выступает наиболее ярко и полно. Критики прошлого и настоящего времени во многом не поняли и не раскрыли сущность таланта Лермонтова. Все причисляли его к явлениям исключительным, которыми природа так редко награждает человечество, и как бы в отместку за свою щедрость отнимает у поэта детство, отрочество и юность. Ключевский говорил о грусти Лермонтова. Владимир Соловьев писал о поэте сверхчеловечества, навязывая Лермонтову неприсущую ему концепцию нитшанства. Никто, начиная с Белинского, не мог пройти мимо его творчества. Все это я говорю, чтобы пытаться понять место и значение Лермонтова в литературе XIX века. Моя мысль – оправдание его ожесточения, оправдание в тех ложных оценках, которые к нему приросли. Он не враждует с небом, он не пессимист, а эгоцентрист. У него встречается идея примирения, успокоения, идея борьбы с демоническим началом, которая столь присуща человеческой личности. Это одна из главных тем в творчестве поэта. Сложность биографии Лермонтова, его характера, индивидуальности является камнем преткновения для нашего рассуждения. Личный биографический материал часто препятствует созданию общей картины времени, в котором жил и творил поэт. Во-первых, это период реакции после восстания декабристов 1825 года, когда все лучшие энергические силы были сломлены, старые пути уничтожены, новых никто не изобрел. «Свинцовое небо, заволакивающее душу», по определению Герцена. Это и есть та питательная среда, которая рождает поэзию Лермонтова. Удушающая атмосфера времени вызывает протест. Протест как самозащита чувств, переживаний, ощущений поэта. Отсюда его пророчество, отсюда мечты о лучшем, отсюда лирическое предчувствие того, что должно свершиться. Особенности биографии Лермонтова, его характера и индивидуальности не объясняются только тем, что он сын бедного офицера и внук богатой помещицы Арсеньевой, урожденной Столыпиной, владелицы больших капиталов. Мать Лермонтова рано умерла, оставив мужу маленького сына. Стесненное материальное положение офицера не позволяло ему дать сыну должного образования. Бабушка, которая винит во всем отца мальчика, взяла внука на воспитание. Это первый узел противоречий. Семейная трагедия сословного характера, которая придает индивидуальности мальчика черты оскорбленности, угнетенности, чем так полна лирика поэта. Ужасная судьба отца и сына, жить розно и в разлуке умереть, и жребий чуждого изгнанника иметь на родине с названием гражданина. Если к этому прибавить внешний вид Лермонтова, сутулость, непропорционально большая голова, черты, не располагающие к нему, обиду за свое физическое сложение, которое как бы отражалось в тяжелом взгляде, то становится понятна болезненная ожесточенность, ироническое отношение к людям, окружавшим его. Этой отторженностью, отринутостью насыщена вся лирика Лермонтова, которая несет в себе не только переживания индивида, его скорбь, но скорбь мысли. Мысль выражает отношение человека к чему-либо, а вот мысль сама по себе скорбящая. Душа моя мрачна, скорей, певец, скорей, вот арфа золотая, пускай персты твои, промчавшиеся по ней, пробудят в струнах звуки рая. Легенда о шотландском происхождении поэта вызывает целый ряд картин жизни далекого шотландского мира. Этот уход в мир мифических предков снимает страдания, щемящую боль переживаний о реальной действительности. «Зачем я не птица, не ворон степной, пролетевший сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить и одну лишь свободу любить? На запад помчался бы я, где цветут моих предков поля, где в замке пустом на туманных горах их забвенный покоится прах». Биография Лермонтова настолько своеобразна и оригинальна, что представляет собой сама как бы художественное произведение. Большое место в ней занимает Кавказ. Мир кавказской природы и вся тема Кавказа – это возвышающий, смягчающий и облагораживающий душу мальчика и юного поэта мир. Начиная с детства, Кавказ все время в поле зрения поэта и является одним из основных аккордов его творчества. «Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я посвящаю снова стих небрежный, как сына ты его благослови и осени вершины белоснежной. От юных лет к тебе мечты мои прикованы судьбою неизбежной. На севере, в стране тебе чужой, я сердцем твой, всегда и всюду твой. Как некогда ребенку твой привет, изгнаннику был радостен и светел, он пролил в грудь мою забвенье бед и дружески на дружний зов ответил. Синие горы Кавказа лелеяли его, когда маленького Лермонтова лечили на Кавказе. Это время, когда Кавказ был здравницей. Поэт был в восторге от этого чудного края. Скажем больше, русские писатели XIX века выросли в условиях кавказской романтической обстановки. Это они первые почувствовали красоту гор, прелесть горных рек, романтику восхождения. Все это поэт с восторгом пережил и описал. «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили. Как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ». Можно сказать, что русская поэзия обязана Кавказу своей красочностью, многозвучием, загадочностью, музыкальностью. У всякой поэзии должен быть фон. У Некрасова это русская деревня, у Блока город, а здесь особая страна. Она поразила всех красотой, загадочностью, целебностью. Не случайно Ермолов устраивал там водолечебницы. Война, куда девать всех раненых. В Петербург, в Москву невозможно. Их выхаживали на месте. Это практическая сторона. А романтическая или пейзажная, она яркая. Вот здесь и была поэзия. Все красиво, загадочно. Конечно, с гор спускаться не позволялось. Заарканит и в плен. Но в горах безопасно, изумительно красиво. Здесь поэзия могла развиваться совсем свободно. Это не какая-нибудь Финляндия. Здесь тоже есть малярии, но есть и здоровые места. Один только Лев Толстой стал писать, что никакой разницы между Калужской губернией и Кавказом нет. Только на Кавказе горы, а тут равнины. Это было уже снижение романтики. А в 20-е и 30-е годы восхождение русского романтизма было связано с этой чарующей страной. На фоне романтического Кавказа даны две главные поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри». Роман «Герой нашего времени» раскрывает мир красоты Кавказа уже в живописных гранях прозы, то таинственных, то спокойных, в условиях обычного быта. Ссылка на Кавказ в 1840 году для Лермонтова стала освобождением, о котором он мечтал всю жизнь. Наконец он сбросил с себя пессимистическую тяжесть, так давившую его. В действующем отряде на Кавказе он получил орден и был представлен к золотому оружию. Валерик 1840 года – это, в сущности говоря, военная корреспонденция, о которой так мечтал Лев Толстой, будучи на Кавказе. Это целое повествование событий, наступлений, взятий новых рубежей, первый переход через реку. Форсировать было страшно трудно. В стихотворении дана протокольная точность в описании событий. Все так ясно и просто, как материал для рапорта. Но эта батальная картина вписана в теплые воспоминания юности. И они, и кровавый бой даны с вечным лермонтовским вопросом «Зачем?». Я думал, жалкий человек, чего он хочет, небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно, один воюет он, зачем? Валерик – это целая страница, не написанная еще «Войны и мира» Льва Толстого. Битва, смерть героя, бессмысленность сражения, стояли усачи седые и тихо плакали. Особенность заключается в том, что в этот эпистолярный жанр обращение к когда-то горячо любимому человеку. В эту лексику врывается смена картин, язык военной службы, другой порядок слов, и воспроизведение кровавого прошлого звучит, как сегодняшний день. В этом и есть большое мастерство художника. Как при Ермолове ходили в Чечню, в аварию, к горам, как там дрались, как мы их били, как доставалось и нам. Еще одна очень важная тема, которая проходит через все творчество поэта, это Россия и Европа. Революционные потрясения Европы сделались предметом раздумий русских людей того времени. Достаточно вспомнить, как на это реагировали Герцен и Огарев. Именно тогда выкристаллизовывалась социальная мысль молодой России, выразившаяся впоследствии в замогильных записках Печерина. Идеи мировой несправедливости, возмездия, наказания, преследования, отмщения – все это так импонировало социальному злу современной действительности. Но где же антипод всему этому? Где идеи справедливости, осуждения жестокости? Где любовь? Я в мире не оставлю брата. Где этот брат? Поэт и Россия – это нечто целое. Все социальные потрясения неизбежно отражаются на ощущениях и судьбе поэта. Уже было сказано, что юный поэт совершенно самостоятельно выступил со своей темой. Это скорбящий, страдающий мир героя. Характерная черта этого мира – особый эгоцентризм. Эта идея эгоцентризма есть во всех стихотворениях Лермонтова. Особенно ярко она выражена в связи с его личной судьбой. Весь мир сосредоточен вокруг его страданий, где поэт – лицо отторгнутое, понесшее обиду. Хотя внутреннее чувство такое, что поэта никто не может обидеть, ибо поиски внутренней жизни не могут сравниться, несоизмеримы с этой обидой. Другая характерная черта этой рефлексии – неприятие всего мира. И поэт выступает как судья этого мира, где царит несправедливость и, прежде всего, несправедливость его собственной судьбы. Личная боль бросает отсветы на весь мир вообще. Зло, несправедливость есть и в большом, и в малом. Но если есть идея зла, наказания, то где же идея прощения и примирения? Гляжу на будущее с боязнью, гляжу на прошлое с тоской. И как преступник перед казнью ищу кругом души родной. Откуда эта набегающая, раздирающая душу, всепоглощающая тоска? Как он сумел, еще ничего не знающий в жизни, так много почувствовать и пострадать? Ему скучны были предков роскошные забавы. Он прекрасно понимал бесцельность и бессмысленность существования и своего, и всего поколения. Поколение, опаленного огнями революции Европы, неустройством России. Кто когда-либо коснулся этого мира души поэта, непонятного, загадочного, отталкивающего в своей подавляющей муке и такого человечного, естественного, в своем щемящем душу чувстве? Кажется, все ополчаются против Лермонтова. И люди, и обстоятельства. Он не находит себе места в университете вследствие столкновений с профессорами и поступает в школу гвардейских подпрапорщиков в 1832 году. Вот она амплитуда того социального времени. Что он нашел в этой школе, кроме анекдотов и всякой пошлости? Постоянная жизнь в двух планах. Возможность ужиться с этим миром юнкеров одна, надеть маску. Затаить в глубине души высокие стремления, подладиться под общий уровень пошлости и грязного товарищества, не показаться нормальным человеком среди уродов и пошляков. Стихи этого периода по своей скабрёзности не уступают Баркову и создают Лермонтову дешевую популярность, возбуждая против него негодование серьезных людей. А между тем, по существу, он был другим человеком. Его внутренняя жизнь шла сама по себе, не соприкасаясь с армейской средой. Его внутренний мир особый, созданный им и только для него, развивался и рос в нем. А что дальше? Что его зовет? О чем он печалится? Я в мире не оставлю брата, и тьмой и холодом объята душа усталая моя. Где этот брат? Почему он не говорит герою ободряющего слова, не простирает к нему руки? Потому что кругом рассеянная ложь. Люди изолгались после событий 1825 года. Либо молчат, либо лгут. Это нравственное падение отразилось и на старшем, и на среднем, и на младшем поколении. Декабристы, последекабристский период года Николаевской реакции. Стихотворения Огарёва и Лермонтова в этом смысле похожи по взглядам и настроениям. Терзание внутреннего мира, когда нет цели, когда нет новых путей. Эта опустошенность и дает такой замечательный пласт лирики, отразивший всю драму поколения, поражающий своей напряженностью. Сколько всякой ерунды написано в связи с этим о романтизме. Романтизм реакционный, романтизм революционный. Современники говорили, романтизм как домовой. Многие верят ему. Убеждение есть, что он существует, но где его приметы, как обозначить его, как наткнуть на него палец? Из письма Вяземского Жуковскому, 1824 год. Романтизм – антипод реализма, мечта о прошлом и о будущем. Лермонтов – романтик. У него есть очень интересные сочетания мечты о прошлом и о будущем, но очень большое место у него занимает мечта о настоящем. Это единственный поэт, который любит так буквально, к числу, к месяцу, ко дню недели отнести свое произведение. 1830, мая, 16 числа. 1830 год, июля, 15. Как человек он развился очень рано, не только через чтение, но через анализ того, что совершается вокруг него, через анализ закономерности древней и современной истории. Поэт не проходит мимо всеобщего страдания, падающего на долю творцов и исполнителей истории. Ему подвластно понимание страдания большого человека, который изгнан, отторгнут. И здесь Лермонтов властелин и может воскресить все. Ему доступны перевоплощение, исторический материал и идея, и душа персонажа. На берег большими шагами он смело и прямо идет. Соратников громко он кличет и маршалов грозно зовет. Зовет он любезного сына, опору в превратной судьбе. Но в цвете надежды и силы угас его царственный сын. И долго его поджидая, стоит император один. Воздушный корабль. Идея злого начала, злого духа, мирового зла относятся одинаково как к историческим личностям времен Лермонтова, Наполеона и же с ним, так и к мифическим литературным образам, ставшим олицетворением зла. Сатана, Люцифер, Мефистофель, демон. И здесь упрек Лермонтова. Все имеет право на помилование, на всепрощение. Идея осознания высшей справедливости, антипода мирового зла – очень важна для поэзии вообще, для поэзии Лермонтова в особенности. Как часто мог каяться этот юноша, и сколько напрасных слез покаяния он пролил. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Вот чем он владеет, это не каждому дано. Художник понимает свое избрание, поэтому он может выступить и как судья, и как кающийся грешник. Он уже достаточно пострадал за себя и за други своя. Невзгоды, страдания других людей он брал на себя. Весь окружающий мир – это его мир. В уме своем я создал мир иной и образов иных существования. Теперь он ищет спокойствия и тишины. Гениальные стихи молитвы создают музыку постоянного незыблемого покоя. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. Раньше поэт испытывал презрение, гонение, насмешку людей. Он ощутил их несправедливость и теперь боится, что невинному существу придется испытать тоже. Поэт веряет деву невинную теплой заступнице мира холодного, становясь защитником обиженных, страдающих, отвергнутых. И за себя поэт тоже молится, мы это чувствуем. Хотя он и отрицает это. Молится и о спасении, и перед битвою, и с благодарностью, и с покаянием. Веряя душу Матери Божией, поэт одновременно обращается к своей родной земной матери, прося у нее защиты и покровительства. Ее напутствие любимому сыну чарующе просто. «Дам тебе на дорогу образок святой, ты его, моляся Богу, ставь перед собой». Лермонтов писатель очень широкого обобщения. Его желание все совместить. При своем эгоцентризме он во что бы то ни стало стремится создать гармонию. Гармонию слов, мыслей, звуков. Его постоянно тянет к себе то эпическое, то лирическое поэзия. Лермонтов – художник, который выражает себя во многих жанрах. Совершенно неожиданно возникает «Странный человек» или такое хорошо продуманное произведение, как «Маскарад», романтическая драма. Ничего подобного не было ни до, ни после. Отсюда, от романтизма, широта творческого полета Лермонтова, его всеохватность, музыкальность и пластичность стиха.